Интервью с Александром Пушным
на Юни Радио. Первый вопрос вообще. Вы выступили на нашествии. Вообще, как впечатление после вот этого вот мощного концерта?
Ну, это третье наше выступление. Вот, поэтому было многое знакомо, многое приятно удивило. Ну, честно вам скажу, что когда мы три года, нет, мы первый раз были в 2012 году на нашествии, потом в прошлом году были и вот в этом. Соответственно, в 2012 году у меня было полное ощущение, что конвертируемость популярности существует, и если я там в телеке кривляюсь, то стоит мне взять в руки гитару и выйти на сцену, как тут же все скажут «давай-давай». И в 2012 году, в общем-то, я впервые ударился лбом о вот эту действительность, которая называется очень просто, что популярность музыкальная не конвертируется ниоткуда. И чтобы завоевать себе слушателей именно музыкального, нужно начинать все с нуля, собственно, что мы и начали в 2012 году. Там у нас было немного зрителей, но мы старательно отыграли все. Mm-hmm. В 2014 году их было уже чуть больше. Но все равно мне казалось, что это скорее люди остались после предыдущих исполнителей. А в этом году мы вышли, было практически мало народу, но в процессе нашего выступления становилось все больше и больше и больше, и в конце уже было их очень много, и нам приятно, что зрители видно было, что именно на нас пришли.
То есть уже и песни знают ваши, и подпевают, да?
Уже есть какой-то результат. Вот он добивается только тем, что надо ходить ногами к слушателю своему, и только так. Других вариантов нет.
Ну, то есть вы считаете, что сейчас вас уже больше как музыканта воспринимают, чем...
Не-не-не, ни в коем случае. Нет. Если брать в целом зрителей, которые существуют в Российской Федерации, то, конечно, нет. А если брать зрителей нашествия, то да, я там, по крайней мере, сейчас хоть как-то заметен на фоне всего остального.
А слушали других исполнителей там вот на нашествии?
Да, вот передо мной выступали ребята... Группа Безстроганов, я не знаю, как они там пишутся, очень с большим количеством букв Z и F. Mm-hmm. Вот, такие очень хорошие, такие сбитые парни, прямо лобали так прям с оттяжечкой. Басист у них, солист очень такой, прям такие, не Пантера, конечно, но что-то очень рядышком. Понравилось.
Что, так понравились более-менее группы, да?
Ну и наши есть старые кумиры, от которых мы прёмся практически каждый наш приезд на сцену 2.0. В этот раз они мне даже майку свою подарили. Угу. Называется группа «Тролль гнёт ель». Ох. Надо сказать, что мы их в основном слушаем на фестивале. Вот. Но они нас очень как-то бодрят своей вот этой какой-то энергической этникой. Вот, энергичный. Вот. Поэтому мы, там у нас есть свои кумиры.
А вот на главной сцене слушали кого-нибудь или не было времени?
Ну, на главной сцене я слушал еще вот в 2012 году, когда я приезжал, нас там так странно распределили, что с группой нас отправили на сцену 2.0, а меня, как ведущего, попросили провести там фрагмент выступлений на главной сцене. Ну, там выступали там динозавры, вроде Парка Горького, который, конечно, у меня вызвал бурю эмоций. Mm-hmm. Я вспомнил сразу свою молодость студенческую, вот, и даже школьную. И, ну, и вот мы, по-моему, так послушали там пару... Ну, Чайф там был, понятно, тоже великолепный всегда. Мы слушали за кулисами в 2012 году исполнение главной сцены, mm-hmm. исполнителей главной сцены. В этом, в 2014 году и в... В 15-м нас сразу отвезли на сцену 2.0, откуда было очень издалека слышно, что происходит на сцене главной. Mm-hmm. Единственное, кто докричался до нас, пожалуй, в этом году это был Кипелов.
Ну, Кипелов до кого угодно докричится.
Вот, да, он там так прям вышел, и у него такой особенный тембр голоса, что даже сквозь толщи атмосферы мы услышали, что это именно он вышел mm-hmm. на сцену.
Ну вот, послушав вообще и новые группы, и старые, как считаете, есть будущее именно вот у русского рок-н-ролла, рока, как отдельный, вот, не связанный, наверное, ни с чем?
Ну, культуры? Про русский рок сложно говорить. Я вам скажу, что вот послушав еще раз на концерте группы, я понял, что будущее есть у концертов. Угу. И наша цифровое время, казалось бы, это глупое утверждение. Ты можешь в любой момент получить просто шикарного качества видео, да, там с концерта в формате 7.1, ну, по крайней мере, известных групп, да. Но удивительно то, что за довольно небольшой промежуток времени люди практически утратили возможность физическую слушать нецифровую музыку. Потому что все, что мы слышим сегодня из всех наших гаджетов, это MP3-файл. MP3-файл, MP4, там, видео и так далее. То есть это все, грубо говоря, некая ущербность звучания по плотности. И я, как человек, который этим занимается, очень профессионально могу сказать, что настолько это все приблизилось к правде, что я сам еще несколько лет назад был апологетом того, что давайте выбрасывать комбики ламповые, выбрасывать все эти гитары навороченные, давайте просто эмулировать все, что мы видим, и получать результат. И действительно, результат получается довольно неплохой. Сейчас огромное количество индустриальных всяких примочек на это заточено. Но самое удивительное, что тот драйв и энергию, которую несет живой звук, вот те самые комбики, которые там ростом с человека, да, там вот эти барабаны живые, которые ты слышишь прямо звучащими со сцены. Вот этот драйв, он, к сожалению, никак не передается через современные средства коммуникации. И единственное место, это удивительно, но сложилась ситуация именно так. Единственное место сегодня, где ты можешь услышать не цифровую музыку, это только концерт. Потому что как только ты вышел из концертной площадки куда-нибудь в сторону, все, что ты слышишь, видишь и так далее, радио цифровое, цифровая музыка в компьютере, цифровая музыка в плеере, цифровая музыка везде. Никаких, ну, кроме как там есть некоторые психи, которые покупают себе винил, да, вот, или там, не знаю, кассетные магнитофоны, наверное, уже вряд ли у кого-то сохранились. Все сегодня цифра. И единственное место, где можно послушать именно живую музыку и понять, что это действительно другой совершенно мир, это живой концерт. Поэтому, когда многие люди, первое, что они делают на концертах, я это неоднократно замечал, лезут себе в карманы за гаджетами и пытаются это все снимать, они бессмысленно тратят свое время, потому что никто никогда, посмотрев это на видео, которое они сняли на телефоне, не получит и сотой доли тех впечатлений, которые они могут получить там вживую. И в этом смысле они делают бесполезное занятие, потому что они и сами от этого потом не получат удовольствия, потому что они-то могут это сравнить, да? Ну, может, какие-то воспоминания будут, да. Но и людям, которые это в интернете найдут, ну, толку вот с этого никакого. Поэтому все, что должны делать, мне кажется, люди сегодня на концертах, это стоять и говорить: о, господи, боже мой, я слышу не цифровой звук, это так приятно, это так интересно, это так объемно звучит, и больше я этого нигде не услышу. В следующий раз такую же энергетику можно будет увидеть, когда эта же группа в этом же месте или в другом, любом другом, да, на сцене будет играть на гитарах, которые включены в комбики, и звук из которых ты слышишь непосредственно со сцены.
Ну ведь записи смотрят в основном те, кто на концерты попасть не могут, либо, вот, как вы уже сказали, ради воспоминаний, поэтому, в принципе, наверное, и записывают.
Нет, это скорее да, это записывают, может быть, то, что вспомнить, как там было, да, я не спорю, но сегодня настолько триллионы уже терабайт завалили в интернете музыкой и всем остальным, люди начинают думать в массе своей, что как-то все скучно. И все скучно именно потому, что люди думают, что на этом и заканчивается та энергетика, которая показывается с определенным количеством пикселей и с определенным количеством килогерц дискретизации, я имею в виду звук, да? И просто надо взять, оторвать жопу от кресла, пойти на концерт сходить и понять, что это совершенно две разные вещи. Я вам сейчас скажу, я не такой-то прям посетитель концертов, да, но вот в свое время, когда я там ходил на того же Стинга, и вот в будущем пойду на Металлику в августе.
Пойдете сейчас же, да?
Пойду, да. Я ожидаю, конечно, других ощущений. Хотя я уже вижу по интернету и по их записям современных концертов, что играют они уже похуже немножко, да.
Ну, возраст.
И возраст, да, и видно, что как-то тяжеловато им, но я получу ту гамму ощущений на концерте, которую никогда не получу даже у самого крутого кинотеатра, где записан там фильм, который называется «Through the Never», или как он их там он назывался. который
где
снял.
Они снимали про где... биографию?
Ну так, где они снимали. Нет, а где они сняли концерт, по сути, свой, с хорошим звуком и так далее. Вот. И, в общем, поэтому я не знаю про русский рок ничего. Я просто знаю, что мне так кажется, по современным вот этим всем показателям, что у нас грядет ренессанс вот этих новых. Нового движения такого клубно-рокерского. Ну, не обязательно рокерского, это может быть и цифровая музыка. Просто цифровая музыка тоже, конечно, имеет такую особенность. Но она в цифровом, что называется, мире себя чувствует комфортнее.
Ну да, она из наушников цифровая звучит, и цифровая звучит из колонок на
концертах. Ну да, на концертах она та же самая, просто чуть по-другому стоит аппарат и так далее. Ну и вообще вся дискотека современная, она на это дело завязана. А вот та музыка, которую мы, что называется, оцифровали, она многое потеряла, и вернуться к ней можно только пешком теперь. Только физически. Дойти до источника звука, который, собственно, не является цифровым. А иначе просто других вариантов ни у кого не осталось.
То есть фактически сейчас люди потрогали цифровое и поняли, что аналоговое все же
одно. Нет, они ничего не трогали, им никто выбора не предоставил. Ну, их просто в один прекрасный момент все компакт-диски, то есть у них в один прекрасный момент появились компакт-диски, которые все сказали, что это лучше, все повыбрасывали свои старые магнитофоны, вот. Потом появились цифровые плееры и так далее, все повыбрасывали диски. То есть все несознательно поменяли у себя носитель информации, соответственно, с ним же пришел и вот этот звук. То есть как-то я тут с товарищем одним очень весело спорил. У меня на YouTube-канале на моем частенько выкладывают всякие обзоры гитарные. И один друг мне долго уверял, что вот он нашел какой-то адрес в YouTube, где есть реальный настоящий аналоговый звук. А я как не старался убедить его, что в YouTube по определению не может быть аналогового звука. Потому что это все сжатый цифровой файл, который ты слушаешь через интернет, через свой АЦП, который у тебя разворачивает эту цифру в твоем компьютере. Но это было бесполезно, он нашел эту ссылку, где настоящий аналоговый звук, да бог с ним.
Вот в группе у вас недавно, получается, был конкурс, победитель был, который получил, что он там, получается?
Большой усилитель.
Усилитель, да. И
ректифайер.
Вообще, это годных именно работ таких, которые бы хотелось, и трудно были было выбрать вообще
победителя. Там, на мое удивление, аж 7 страниц скопилось всего, и кто-то просто ссылку маленькую бросал, кто-то там прям клип выкладывал. Mm-hmm. А я вот как раз там же тоже, ну, очередной раз убедился, что индустрия шагнула далеко вперед, и многие группы, они сегодня звучат практически так, как не звучал никто там 20 лет назад вообще. Я имею в виду даже наших отечественных там рок-исполнителей. Mm-hmm. То есть они сегодня выпускают по уровню и качеству звука продукт, который уже на голову выше, чем 20 лет назад выпущенные там на фирме «Мелодия» какие-то группы, да? И при этом понятно, что идет борьба сейчас за внимание любыми способами. И, конечно, так как все могут сделать хороший звук, все говорят, а что дальше? И большая, мне кажется, проблема сейчас именно с содержанием в том плане, что тот, кто может делать хороший звук, как правило, убегает куда-то далеко, перешагивая русский язык, идет в англоязычные песни или в инструменталку и где-то там теряется в этом море бесконечном. А кто более-менее может нормально что-то придумать, так скажем, с текстами, да, и с подачей, у них, как правило, почему-то хромает именно музыкальная составляющая и способ записи.
Ну, вот. Просто почему? Там же, получается, многие считают, что у нас развиться некуда, и проще им шагать в английский язык на запад, куда-то туда.
Ну, так там конкуренция еще больше, и там вообще, то есть там-то, уж там, поверьте, они точно потонут в такого рода музыке, потому что там таких групп миллионы, в прямом смысле этого слова. Я сейчас не фигурально говорю, я просто говорю, ну, физически их там очень много. Вот. А что касается победителя, Макс, который выиграл это все, мне понравилось он тем, что среди всех возможных кандидатов, которых я подметил, ну, во-первых, мне очень порадовала вот эта самоирония там, с тем, что он... То есть у него была инструментальная музыка, и он еще снял себя, как он поет, как бы. И он все время вот собирается вроде петь, и потом, значит, вроде как сольняк продолжается, он там хмурит лицо, продолжает ждать. Ну, в общем, у него было такое приятное для меня сочетание музыки и юмора. за что, собственно, я его и выделил. Он был единственным, кто вот так обладал некой самоиронией в этом смысле. Вот. Ну и многие группы, как мне показалось, они не столько хотели выиграть этот усилитель, сколько они хотели просто поучаствовать, себя показать. И, конечно, я перед тем, как Максу этот усилитель ну, подарить или вручить за победу, я так аккуратно поинтересовался, вообще нужен он ему или нет. Но это было не так просто сделано. Я там сначала говорю, вот есть некий полуфинал или финал, вот вы вышли в финал, вот, там, и он прям сказал, да-да-да, очень я рад, что мне еще сделать, чтобы... То есть ему это было надо, это очень важно для меня, что человек, который побеждает и выигрывает этот усилитель, он не просто его поставит себе там куда-нибудь в качестве опоры для шкафа, а будет им пользоваться. И он оказался тем человеком, который им пользуется, и он уже какой-то даже там трек записал с ним вместе.
Да, вы слушали, кстати?
Да-да, он мне прислал, да. Ну, он, конечно, так, его использовал как один из элементов своей длинной цепи записи, вот, то есть не в чистом виде, но мне все равно понравилось.
Ну, давайте немного о вашем альбоме новом поговорим. Записанным отчасти из старых песен, получается, да?
Да, практически все из старых. Но мне на самом деле этот альбом нужен был самому, как некая такая точка с запятой в собственном творчестве, потому что я никак не мог все это собрать воедино и сказать, вот я там прожил столько-то времени, и вот у меня такие-то достижения, да? Ну и плюс ко всему, это первый мой альбом, который мы сделали с компанией Navigator Records, которая, собственно, является, ну, как продакшеном, можно сказать. В том смысле, что они помогли нам с выбором материала, Леша Козин конкретно, который там их главный, он внимательно посмотрел ворох моих песен и вот как-то так составил трек-лист. И потом он помогли нам это разместить на всех возможных цифровых платформах, начиная от Яндекс.Музыки, заканчивая iTunes и Google Play. Ну вот, собственно, и все.
То есть музыку вы почти сами не выбирали, просто...
Я принес ему вот мешок всякого материала, который был, существовал до того момента, и очень старых, и новых относительно песен. Там песня «Эрнст», она написана была год назад. Ну, то есть это относительно всех остальных песен довольно недавно. И я все это вывалил ему, говорю, вот что с ним будем делать? Он говорит, давай запишем вот это и вот это. И вот 14 песен было выбрано. Я и как-то... Все время спрашивал его бесконечно долго, Леша, скажи мне честно, вот это полная фигня, домашняя радость, никому это не интересно, но вот честно. Я же взрослый дядя, мне 40 лет, я как бы переживу эти факты. Нет, он говорит, ты знаешь, в этом что-то есть, давай делать. Ну и мы сделали, мы поехали в Киев, так как все ребята-музыканты мои там живут, записали там, так это называется, накопление, то есть мы все собрали вместе. Привезли сюда, а здесь Дима Емельянов, это музыкант Земфиры, согласился собрать из этого то, что он видит, я имею в виду свести альбом. И он вот как-то неожиданно увидел в этом всем некую такую, даже я бы сказал, винтажность получившегося материала. Это для меня было очень необычно, потому что я как-то все традиционно видел, там такое должно быть а-ля Green Day или что мы там любим, чтобы звучало так прям лязгало, да? А вот Дима Емельянов собрал это все в таком гаражно-винтажном варианте. И я не могу сказать, что мне сразу понравилось, но я сразу отдал себе отчет в том, что это как-то особенно получилось. То есть у этого сведения, у этого альбома есть лицо музыкальное. Мне это понравилось.
То есть вот этот вот отчасти полегчавший стиль музыкальный в начале альбома, это...
Ну, там сложилось, нет, там он да, он такой а-ля 60s, то есть он там прибавил туда кучу всяких таких интересных, я говорю, винтажных каких-то таких элементов, которые придают некую легкость альбому в начале, да. А вот потом, и у нас так сложился трек-лист по порядку, что мы начинаем с веселого, а через серьезное заканчиваем грустным. И я долго думал, правильно ли это, а потом понял, что это совпадает с застольем нашим традиционным. То есть сначала мы, когда только собираемся, выпиваем по первой, рассказываем анекдоты. Где-то, когда уже так по пятой, по седьмой уже говорим за политику, и в конце уже, оперевшись локтем на стол, поем «Черный ворон». Вот так примерно в нашем диске и есть. За 14 песен можно, в принципе, напиться.
То есть это несознательно у вас получается?
Да, абсолютно случайно, да. Угу. Случайно. Просто мы обнаружили, что у нас все веселые песни идут в начале, потом более-менее серьезные, а в конце идет «Черный ворон».
Угу. Ну а вот сами вы в последнее время что слушаете? Вот что в вашем плеере играет?
Кстати, вот очень много всего разного. У меня долго лежит прям в фаворитах группа под названием Spam, но я ее уже надоел всем, потому что она, я ее прям по сути пиарю даже совершенно несознательно. Вот наших слушаю ребят, вот Земфиры последний альбом, там Ваню Урганта скачал, послушал. Ну, понятно, всякое старье любимое, типа, кстати, «Руки вверх» тоже иногда бывает. Чего уж там греха таить. Из современных мне что-то очень, ну как, не то чтобы понравилось, а я пытаюсь это как-то изучить поглубже. Есть такая группа Мишуга, знаете, называется?
Нет, я такой не слышал.
Вот, это такой представитель так называемого math metal. То есть люди, которые... Математический металл, он так и называется. Это такая очень сложная музыка, где предугадать гармонию практически невозможно. Ну вот периферии, похожая группа тоже есть, где ты просто слышишь набор таких сложных ритмов, сложных гармоний, при этом все это еще как-то сочетается с голосом и выдается в некий такой удивительный, я даже не знаю, не музыкальный продукт, а какой-то математический музыкальный продукт. Вот, есть такие группы, вот Периферия, всем рекомендую, Мишуга, но это так, на крепкого слушателя, то есть это не все пройдут. Вот, есть еще хорошая группа Аристократс, это тоже некие экспериментальные ребята, но они не тяжелую музыку играют, а они также издеваются над ритмом и над гармонией, но уже в формате джаза. Вот, там очень-очень технически крутые музыканты, они, конечно, в них техники немножко больше, чем музыки, но тоже интересно с точки зрения образования музыкального. Ну и я тут в начале этого года скачал очередной альбом группы Napalm Death. Я, честно скажу, его не для прослушивания. То есть там уже слушать практически нечего. То есть ребята уперлись в стену звука. Если вам интересно, можете скачать, послушать.
Я слушал.
Все 14 треков, ну, кстати, не обязательно все 14, можно любой трек послушать, это будет представление о всех 14 сразу. Вот, то есть, ну, я очень люблю наблюдать за такими крайностями с точки зрения экспериментов музыкальных, а это как не иначе, как музыкальным экспериментом я назвать не могу. Ну, Termates, понятно, из отечественных тоже нравится, хороший альбом, хотя для меня многовато электронщины. Но скачал, послушал.
То есть с электронной музыкой вы не дружите особо, да?
Я с электронной музыкой не дружу. Я слушаю, конечно, там какие-то вот тот же Термейтс я послушаю с удовольствием, но мне электронная музыка не нравится. И тот же Дор, например, я как-то раз слушал. Там мне нравится больше гитарная музыка.
Ну, это понятно. Все же с гитарной музыки как-то, не знаю, отцы слушали и продолжает сейчас слушать.
Да нет, она, кстати, сейчас не на подъеме абсолютно. Сейчас что-нибудь такое. Ты что такая дерзкая? Вот это да, это вот дети у меня прыгают под это дело.
И а слушают. Дети у вас слушают такое все, да?
Ну, кто-то им... Это же такой вирусняк, кто-то подхватил, все побежали за ним. Ну, я могу только поздравить Тимати с тем, что он вышел наконец на достойную публику.
Вы пытаетесь детям привить вот музыкальный какой-то вкус?
Не-не-не, ни в коем случае. Пусть они слушают все подряд, но у меня младший, по сути дела, без моих стараний оказался на моей стороне, потому что он фанат всяких там «Железных человеков» и так далее. А саундтрек ко всем «Железным человекам» — это AC/DC.
Ну да.
AC/DC, Black Sabbath, поэтому мой ребенок... 6-летний ходит и напевает там та-та-та-та-та. А, ну это не то. Это этот самый. Да, это Джек Уайт. А он поет это самое, сейчас вспомню, что он. А, он поет там 6-летний ребенок. Ну и понятно, он знает все рифы AC/DC, как только они начинают играть, он начинает прыгать и скакать, начиная от Back in Black и так далее.
Ну, к слову, об AC/DC слушали их, вот последний альбом, который был?
Да, который вот Rock and Burst, что ли, называется.
И как?
Ну, Я вот в отличие от Napalm Death, которые зачем-то двигаются в непонятные мне дебри, да, ребята ACDC прочно встали на две ноги еще там в 80-х годах, в 70-х даже. И не сдвигаются оттуда ни вообще ни вправо, ни влево. И, по-моему, они как раз это тот самый Макдональдс, в который люди идут и знают, что они там купят. И это покупают, и получают от этого еще раз удовольствие. Вот, собственно, поэтому ACDC, ну что, они выпустили еще один хороший альбом. Они выпустили еще один хороший альбом ACDC.
Угу. Без... Но некоторые считают, что он без... просто выпущен в коммерческих целях.
Без минимальных экспериментов вообще. Да бога ради, ну а что, почему нет? Ну, как бы, ну, пару рифов придумали еще, можно сделать песен.
Ну, то есть считается, что обычно, когда музыканты начинают выступать, ну, уже не ради себя музыку играть, а ради коммерции, то она портится начинает.
Ну, слушайте, а не ради коммерции, это не значит, что она хорошая. Вот давайте так. Если ради коммерции все плохое, то не ради коммерции тоже не все хорошее.
Ну, не всегда.
Ну, как бы говорят, что такое, да, артхаус? Что такое кино артхаус? Это просто нельзя назвать кино говно. Вот назвали артхаус, чтобы было приятно слушать. Ну, понимаете, дело в коммерции дело такое. Если музыка хорошая, она может быть и коммерческая, и может быть некоммерческая. Она хорошая. То же самое и плохая музыка. Она может быть некоммерческой. Вот если, например, группа играет и свои альбомы не продает, а раздает на улице, но при этом они играют полное говно, это не добавляет ничего с точки зрения слушаемости, да? Там, если группа, допустим, какая-нибудь пусирает, да, считается, что это группа политическая, да, и она и является там провокативной, какой угодно, то есть их цели понятны, то кто, зачем вы ее называете музыкальной, если никто ее не слушает как музыку никогда в жизни? И все, кто орут, давайте там бороться за пусирают, у них нету в плеере этой группы. То есть там музыки нет. И поэтому коммерчески, да, да бога ради, если это ACDC, если они выпустили альбомы, которые я с удовольствием прослушал, донатьте вам за него там свои $2 за альбом. Тем более сегодня это примерно так и стоит, да, по цифровому, если распространять. Поэтому коммерческая музыка, коммерциализация музыки может испортить музыку, а может и нет. Это не является неким обязательным условием того, что музыка стала хуже. Ну, все диски, например, Битлов продавались. О них не было ни коммерческой музыки вообще. То есть они, как из Гамбурга приехали, они вот попались к этому Эпстайну, и с этого момента они стали коммерческой музыкой. И все альбомы написаны были именно там в студии для продажи. И они не писали музыку просто так, типа как independent какой-нибудь независимый вещатель, который просто хочет ей поделиться. Нет, у них все было на продажу. Но, однако, эта музыка гениальная. Вот, поэтому...
стали иконой такой.
Ну да, нет, я просто потому что сама по себе понятие, сейчас стали говорить, а вот он продает, значит он плохо написал, или он там продался кому-то. Да нет, почему? Надо смотреть, что сделано. Если это вам нравится, значит покупайте, не нравится, не покупайте. Но если это вам бесплатно раздают, вы же помните эту замечательную историю с группой YouTube?
А когда их раздали на iTunes?
Когда их на iTunes всем бесплатно, я подчеркиваю, рассунули и ну, насколько там, представляете, какой шквал негодования был, если результатом этого через пару недель была ссылка в Apple на удаление этого альбома из бесплатного, я подчеркиваю, контента, который даже не у вас на телефоне лежит. То есть люди были настолько взбешены, что им в карман засунули какой-то материал, который они не хотели, хотя, ну и при этом YouTube прекрасная группа, да, да и альбом, кстати, я вот, например, его скачал на телефон, послушал, ну, прикольно, да, то есть я не обиделся, но многие люди это восприняли просто как хамство. И в этом смысле вот вам яркий пример, как бы, пожалуйста, даром, но не надо. То есть, если я захочу, да я потрачу эти деньги, я куплю. Делайте лучше коммерческую музыку, но не засовывайте нажатием одной кнопки, как они хвастались, на 500 миллионов этих абонентов ваш новый альбом.
Ну, это, получается, они как продемонстрировали фичу и одновременно такой, ну, получился черный пиар группы, для тех, кто не знал.
Получился, да, но самое удивительное, что вот это как раз показало и некую, слава тебе, Господи, бессильность вот этих вот административных рычагов. То есть, можно себе представить было, что да, вот представляете, Сейчас не надо там заниматься изготовлением хорошей музыки. Что угодно напиши, ты главное с Apple договорись, чтобы на всех айфонах появилось. Не, не работает. Даже YouTube люди попросили удалить. Причем, еще раз подчеркиваю, не с телефона, а просто со своего облака, где-то там лежащий этот альбом, который-то и не видно, не слышно. Но, блин, удалите мне его, я не просил его сюда засовывать. Поэтому это хороший признак, то, что случилось в итоге. И то, и другое. То есть они попробовали, нет, все-таки люди людьми остаются. Ну и хорошо.
Ну, отлично у вас, Александр. Какие вот есть планы на будущее в музыкальном смысле?
То есть, есть ну, сейчас попытка то, что мы записали, людей все-таки донести, потому что, понятно, оно есть в iTunes, оно есть в Google Play, фамилия моя, наверное, тоже многим известна, но чтобы люди послушали это, хотя бы послушали, для этого вот просто находиться в iTunes мало, и давать ссылки на это тоже бесконечно мало. Для этого нужны фестивали, собственно, чем мы и занимаемся. Вот мы и были на нашествии. Многие люди подходили и говорили, что видели нас впервые. И вот после этого они, наверное, найдут нас и в iTunes, и скачают, и послушают, сравнят и так далее. А других способов сейчас зрителям показать, что чем ты занимаешься, в музыкальном плане нет. То есть, понятно, есть клипы, понятно, есть видео, понятно, есть YouTube. Но это, скажем так, очень конкурентно-агрессивная среда, во-первых. Во-вторых, вот мы видим просто по нашей индустрии, что телевизионные музыкальные каналы, они не выживают. То есть был MTV, он превратился в канал, ну, по крайней мере, на моих глазах, сейчас я не знаю, как у него дела, на моих глазах, когда у него была еще частота вещания, он превратился в канал ток-шоу молодежных, да, ток-шоу молодежных сериалов. То есть музыка вытесняется более рейтинговыми программами, а это не музыкальные программы. Это программы там желтые, программы ток всякие, разговорные, сериалы и так далее, и так далее. А если сейчас попытаться найти на канале, на любом, даже, может быть, в интернете программу, типа как вот в свое время Дебров вел, да, там, как он назывался, не помню, на белом фоне он сидел, антропология, по-моему.
По-моему, да.
Да, вот таких программ нет, они не конкурентоспособны с современным вот всесмотрибельным телевидением. Поэтому единственный способ сейчас донести там музыку свою до народа – это концерты и фестивали. Потому что на концерт все-таки народ, может, не пойдет, он не понимает, что это за исполнитель. Да, мы вроде видели, он что-то кривлялся по телеку, но мы не знаем, что он поет. А на фестивале ты вроде как никуда деться не можешь, но вот вышел очередной исполнитель, что-то поет. И если ты заинтересовал в этот момент слушателя, значит, уже у тебя есть какой-то шанс затащить его потом к себе на концерт.
Угу. Ну, а каким-то фестивалем собираетесь еще ехать? Концерты либо какие-то?
Да, да. Ну, у нас будут концерты 10-11, вот это Москва, Питер, наши как бы такие самые ближайшие точки, где мы можем собрать народ. По регионам, ну, мы вот ездили пару лет назад, да, и, может, год даже ездили назад. Так, не то чтобы в тур, но там города 2-3, мало людей. Ну, то есть 100 человек в городе – это максимум для нас собирается. А это абсолютно неокупаемая история, с учетом того, что у меня все музыканты фиг знает где живут. Сейчас один в Краков переехал вообще. И нам, чтобы приехать и уехать, нам уже нужна какая-то сумма. Плюс мы хотим что-то же все-таки, ну, не бесплатно же кататься. Хотя по сравнению с моими коммерческими выступлениями, корпоративами, это просто смешные деньги, за которые мы ездим, это правда. Вот. Но мы приезжаем, выступаем, и вот чтобы мы окупились, и чтобы еще клуб что-то заработал, ну, должно приходить человек 500 в клуб. Причем по хорошей цене. Но сегодняшняя ситуация экономическая этого не позволяет никому. Поэтому мы будем, я думаю, конечно, ездить по фестивалям. Я думаю, что мы будем какие-то делать там недорогие ролики в интернете. И как-то будем дальше жить, смотреть, что. Может быть, как-то неожиданно. Я всегда просто уже по многим примерам вижу, что вот жили себе люди, жили, ничего особенного не делали. Вдруг бас как-то сфокусировался, всенародный фокус на них. И всем вдруг стало дело до того, что они поют и что они там делают. Вот, может быть, когда-нибудь нам так же повезет, вдруг неожиданно наши песни станут популярны. Не знаю, посмотрим.
А вот ваш текущий сейчас состав музыкальный, Муренко, Александр, он совсем или ушел, или это временно?
Ну, Мурчик у нас он такой, он же лучший барабанщик всея Украины, поэтому он... Это правда, я говорю, это абсолютно искренне. И он просто немножко устал от нашего такого застоя. Ему нужны новые горизонты. Он сказал, что вот у него есть там джазовая команда, у него есть студия своя. Он сейчас собирается эту студию развивать. Он будет сейчас как бы искать себя в новых направлениях. Ну, как бы он нам сказал, вот будет у вас там тысячные стадионы собирать будете по городам, я поеду. Ну, а мы в свое время тоже понимаем, что он больше нервничает, чем играет с нами. Нам нужен простой такой вот исполнитель, хороший, крепкий барабанщик. У нас сейчас пришел Денис Сидоренко, кстати. Парень замечательный, и он, в отличие от Мурчика, например, он, у него нет этой вот джазовой такой составляющей, что сегодня он сыграет так, завтра он сыграет эдак, а послезавтра вот так. При этом и то, и другое, и третье будет как-то там по-особенному. А он просто берет и выполняет свою функцию барабанщика. Он просто стучит ровно, четко, там, где надо, все время синкопы, там, где есть синкопы. Если она здесь есть, то она здесь есть навсегда и так далее. Так что Мурчиком мы, вот я недавно с ним тоже по скайпу разговаривал. Не, у него все нормально, он как бы так не напрягся абсолютно этой ситуации. Ну и, собственно, не мы ее создали, а он сам просто сказал, что вот в Новосибирск на День города, я говорю, поехали. Он говорит, нет, я не поеду. У меня там фестиваль джазовый во Львове. При этом он там не играл с группой, он просто поехал туда потусоваться. Я говорю, ну как же так, у нас это важное выступление. Он говорит, ну, ребят, есть вот замена. И сам Мурчик, как это ни странно, предложил этого Дэна.
А, то есть сам Александр
Мурчик. Да-да-да, он говорит, вот, пожалуйста, вам там Денис, вот он типа хорошо играет, все справится, типа, вы не парьтесь. Мы говорим, ну ладно, давай. Ну, я говорю, он Саня, в смысле, такой парень, его завтра позовем, завтра приедет. Ну, он как-то с нами поиграл, он вообще... Муренко, по-моему, поиграл со всеми музыкантами, ну, по крайней мере, на нашем пространстве СНГшном. И мы просто должны были быть в его списке всячески, по-любому. Вот, то есть мы в его списке теперь есть, и он пошел дальше собирать коллективы.
Ну, и, в общем-то, что вы можете пожелать нашим слушателям?
Ну что, я Томску пожелаю, что больше всего мне хочется, чтобы мы с вами наконец увиделись. Я думаю, что, конечно, вас всех привозить сюда нет смысла, поэтому, наверное, мы все-таки к вам как-нибудь заедем-доедем, потому что с Томском меня связывает крепкая дружба с командой КВН «Дети лейтенанта Шмидта». Вот. И Гриша покойный был ваш горожанин. И он, правда, из Северска, да? Там. И Гулевицкий Славка, я не знаю, правда, сейчас в Томске, он не в Томске. Вот. Илюха Колесников тут на радио все время торчит на Европе Плюс. И мы, конечно, я в Томске сам был неоднократно вот из команды, и как-то мы мимо проезжали. Вот. Но с концертами не были ни разу. Я думаю, что мы это как-нибудь восполним. Ну, для этого, опять же говорю, нужно, чтобы люди в Томске хотя бы хоть кто-нибудь про нашу творческую часть музыкальную узнал. Потому что на сегодняшний момент, я думаю, если мы приедем, все максимум, может, вспомнят то, что я являюсь лицом им видео, максимум, что они готовы на сегодня. И все.
Спасибо большое, Александр, вам за интервью.
Вам спасибо.
Все.
Все, пока-пока.